Давайте плашку сначала. Алексей Венедиктов в эфире «Живого гвоздя» с утра. Что, Алексей Алексеевич, ходите по другим эфирам, значит, утренним, по пятницам? Ну-ка, ну-ка.
У меня доброе утро. У меня сегодня день эхо, потому что так случилось, что у Саши Плющева соведущим сегодня был Максим Курников, то есть два человека с эхо. И вы, Ира, и ты, и Лиза, естественно. Вот, сегодня день эхо. Сегодня мы справедливость, да.
Да, да, можно подумать, это был сейчас ответ. Мы, между прочим, на вас наехали, Алексей Алексеевич, вы по пятницам обычно,
Алексей
только
Алексеевич,
у нас, а вы
скользко
что?
Скользко так раз?
Да нет, мы на самом деле уже, я была ужасно рада видеть, что Макс и Саша в одной студии, что у них Венедиктов вообще.
Тут
действительно.
Вопрос.
Это вот даже на обложке выглядело, как будто эхо вернулось, да.
Вопрос от Романа, 31 год, Ростов, Дон, вопрос, а вы, Курников, еще будет вести развороты на ЖГ или ушел к Плющеву окончательно?
Но я считаю, что он сегодня подлетит после своего вильнюсского визита. Мы договорились, что он прилетит сегодня сюда, в Берлин, где я. И мы с ним на эту тему поговорим, потому что у него, конечно, много поездок, и они как-то не совпадают с эфирами. Вот, и посмотрим его график, посмотрим его возможности, и тогда я вам отвечу завтра, наверное, в субботу.
Знаете, это называется, если вы не хотите испытать стресс, не смотрите график Курникова, потому что я вот его как бы график целиком не вижу, но я вижу анонсы все время, разные города, вот это все, в общем, я бы не стала.
Он сегодня прилетает вот из Вильнюса специально вот вечером поужинать и рано утром улетает в Кишинев. Поэтому вот это хуже, чем я бы сказал.
А слушай, а сегодня разве нету вечерней программы у Макса на «Живом гвозде»? Пока Лиза смотрит, напомню, что сегодня стартует новая программа в 17 часов, которая называется «Понятие», которую будем вести мы с Виктором Вахштайном. Вот, все просили, мы сделали. Вот, Алексей Алексеевич, вам в том числе рассказываю. Вот сегодня наконец-то стартует. Вот, пожалуйста.
А то не в курсе ведь, наверное, наш не главный редактор.
Не в курсе.
Я не главный редактор. В одно слово, не главный редактор. Не главный не редактор. Нет, не в курсе, но я действительно ее хотел смотреть, и я буду ее смотреть.
Алексей Алексеевич, мы тут с нашими гостями, у нас сегодня был Валерий Ширяев, у нас сейчас был Алекс Юсупов, мы говорили в том числе про эскалацию, про политическую эскалацию, с учетом того, что, значит, разрешили использовать оружие, поставленное Украине, в том числе в сторону России, там, за некоторыми исключениями. Как это ощущается в Европе, где вы находитесь? Как вы вообще на это смотрите?
Никак не ощущается в Европе, на любую эскалацию я смотрю плохо, особенно военную, но я в военной эскалации ничего не понимаю, поэтому это бессмысленный вопрос ко мне обращать каждый раз, там, длина полета, подлетное время и прочее, прочее. Общая эскалация идет, политическая эскалация идет, при этом самый тормозящий из западных лидеров является не Олаф Шольц, где я сегодня нахожусь, а Джо Байден. Еще вчера, нет, позавчера был телефонный разговор у Байдена с Макроном, где Макрон предлагает все время отправить совместных инструкторов на территорию Украины, на землю, и Байден ему отказал. И Макрон поехал назад с французскими инструкторами, и вчера он говорит, нет, это еще не он сказал, а его премьер-министр, нет, знаете, это все идеи, мы еще обсуждаем, мы хотим, чтобы это все делали союзники. Да, ну вот там самолеты, да, это нет. То есть на самом деле есть такие рваные движения в сторону эскалативную в основном, но есть и отступление от этого. Реально можно говорить о том, что союзники думают, куда идти дальше, и начали задумываться, как из этого выходить. Кто виноват, понятно, что делать сегодня, понятно, а завтра-то что делать? И в этом главная дискуссия внутри союзников, я называю это коалицией, да. Внутри коалиции мы видим, что в связи с выборами в Европарламент, правящие партии в эти 27 странах по этому вопросу занимают разные позиции. Их спрашивают публично перед выборами в Европарламент. И вот сейчас очень такой ток такой демократический, когда журналисты привязываются к премьер-министрам, которые там поддерживают ту или иную партию, во всех странах говорят, а что вы думаете по поводу там инструкторов на территории Украины? А что вы думаете по поводу поставки там таких-то ракет? А что вы думаете по поводу поставки танков? Это все стало публичным, потому что тут перед выборами не отвертеться, хотя это, конечно, не главное. Тема выборов в Европарламент, главное все-таки иммиграция, нелегальная иммиграция и легальная иммиграция. Но тем не менее мы видим такую дискуссионную составляющую, что в первый год войны не было. В первый год войны дискуссионной составляющей не было. Все поддерживали всем, чем могли, теперь нет.
Алексей Алексеевич, подождите, а когда вы говорите про миграцию, вы же имеете в виду вот этот потоки беженцев или что-то другое?
Нет, я имею в виду и потоки беженцев, которые, ну, как сказать, они на виду. Вы знаете, главными мигрантами, скажем, вот здесь, в Германии, в этом году являются сирийские мигранты. Мы про это вообще ничего не знаем. Наибольшее количество виз вот таких вот от убежища, гуманитарных и прочих, немецким правительством выдано отнюдь не украинцам и отнюдь не там, россиянам, а выдано сирийцам, даже не туркам. И здесь часть... Население этим очень недовольно. И в разных странах, конечно, разная пропорция, диспропорция, но в целом миграция отнимает рабочие места. Не только создает их, но отнимает рабочие места. И избиратели не очень довольны, скажем мягко. А тут еще в Германии для выборов в Европарламент понизили избирательный возраст до 16 лет. Впервые голосуют с 16 до 18, вот он понижен. Именно только почему? Для Европарламента. Почему, я не знаю, это была дискуссия давняя, это решение, это закон, это было такое решение принято, но самое интересное, что крайне правые в стыке 16-18 АФД имеют гораздо больше, чем в остальных стыках.
Mm-hmm.
Гораздо больше, если в среднем сейчас здесь, вот мне было интересно, в Германии, я сегодня еще повстречаюсь, я надеюсь, завтра, да, два дня еще было, значит, за второе место бьются социал-демократы Шольца, на первое место это оппозиция, значит, христианские демократы, с тридцаткой ушли далеко и все. Дальше, за второе место бьются три партии, зеленые, которые входят в правительственную коалицию, глава которых министр иностранных дел Бернбок, социал-демократы Шольца, которые тоже возглавляют правительственную коалицию, и альтернатива для Германии, крайне правые, все вокруг 14-15%. И поэтому здесь главный вопрос, кто будет вторым. Не будет ли альтернатива для Германии второй, антииммиграционная партия. И одновременно партия, которая считает, что помощь Украине должна быть ограничена. Она не должна быть безгранична.
Но означает ли решение снизить вот этот возраст, что молодежь в Германии очень активна в политическом смысле?
Ну, мы посмотрим, когда пройдут голосования, мы посмотрим, знаешь, когда люди на улицах, можно сказать, что они политически активны. Вот мы видели вот эти пропалестинские демонстрации в странах и в столицах, и в странах Европы. Там же в основном молодежь была. Но это политически активно. А вот пойдут ли они голосовать, это надо будет посмотреть по результату. Насколько вот эти уличные мероприятия перерастут затем в голоса. Пока во Франции, если так говорить, не видно. Пока, наоборот, партия, которая вот разделяет эту пропалестинскую позицию и приходит к молодежи, к студентам прямо на улице, туда депутаты от этой партии, они пока где-то там на 4-5 месте.
Но Шольц же, кстати, анонсировал уже смену миграционной политики в стране. Вроде как прозвучали от него заявления на эту тему.
Ну, Лиза, выборы, надо же электорату как-то угождать, привлекать на свою сторону, конечно. Конечно, и вот это сейчас здесь, в общем, не забудем о том, что и беженцы с Украины, там ведется активнейшая дискуссия, чего делать с этими беженцами в связи с новыми, здесь ведется, законами о мобилизации. Есть страны, которые говорят, давайте поможем Киеву вернуть молодых мужчин, мы не знаем как, высылать мы не будем, но давайте поможем. Угу. Там некоторые говорят, давайте мы этих молодых мужчин будем лишать пособий. Например, выдавливать, грубо говоря.
Очень давайте большая помощь, такая прям очень похожая на помощь.
Да. Давайте не будем продлевать им документы, давайте больше пускать не будем. Причем тут еще такая хитрость, что Киев попросил, Зеленский просит помощи в этом, потому что их много, но помощь ему с 18 лет. И вот тут один депутат, как я понимаю, спросил украинского посла, почему с 18, у вас мобилизация с 25? А нет, в официальных документах просьба о помощи, это вот мужчина от 18. Mm-hmm. То есть там, тут эта тема. А повторяю, поскольку миллионы человек, в Германии мужчин призывного возраста Украины, если мне не изменяет память, где-то 250 000, 250 тысяч.
Ну, это прям целая волна мобилизации.
Про Францию сразу несколько было различных сообщений. Ну, помимо того, что там сегодня должна пройти встреча Зеленского и Байдена, еще приходит сообщение о том, что Франция готова передать Украине истребители, Франция обучит
энное количество. А может, про это Ширяева? Вот я сказал, не надо мне про виза.
Хорошо, встреча. Встреча Байдена и Зеленского.
Ну и что? Встреча Байдена и Зеленского. И что? Зеленский сказал, американских солдат и инструкторов на украинской земле не будет. Что?
Зеленский.
Ну что Зеленский? Зеленский попросил. Байден сказал нет. Зеленский, выступая в Нормандии, сказал, что была высадка союзников, 80 лет назад, хочу такую же высадку в Украине. Кто Зеленский? Зеленский ходит, собирает помощь, это понятно. Ездит, собирает помощь. Что здесь комментировать? Что он должен делать? Не собирать помощь? Я не понимаю. Вопрос.
Нет, ну что может быть предметом переговоров? К чему эти переговоры могут привести, учитывая...
Помощь. Да, я не знаю, к чему. У меня нет бубна, Лиза. Зеленский нормально. Тут у вас много ходит с бубнами, которые потом оказываются дырявыми барабанами.
Это кто это, Алексей Алексеевич? У нас таких не бывает в эфирах. Вы зря наговариваете.
Да-да-да. Значит, у нас, может быть, и не бывает, а на других каналах бывает. История заключается в том, это люди с бубнами. История заключается в том, что Зеленскому сейчас конкретно нужны не просто поддержка словесная, ему нужно оружие, ему нужны деньги, потому что пенсии надо платить, а все финансовые... потому что у Украины бюджет катастрофа, а все финансовые... потоки оговариваются тем, что они идут на военную помощь, а не на пенсии. Вот то, что представляют западные страны. И Зеленский ищет деньги, именно деньги, для того, чтобы выплачивать социальные выплаты внутри Украины. И он должен это делать естественным образом. Это его работа как президента. Вот он это и делает.
Может, про Путина пару слов, если можно. У меня тут несколько вопросов. Первое, вы все еще так же внимательно следите за выступлениями Владимира Путина, за его какими-нибудь заявлениями? Потому что я помню, что раньше вот Путин выступал, мы там разобрали цитаты и давай обсуждать, что он там сказал. А сейчас так же?
Да, конечно. Путин — верховный командующий армией, который ведет войну. Как это можно пропускать его выступление? Это непрофессионально.
Хорошо, а тут вот он сказал вот буквально недавно о том, что, во-первых, существует необходимость выстраивать отношения с нынешним правительством Афганистана, а во-вторых, что Россия будет развивать отношения с Северной Кореей, нравится это кому-то или нет. Мы как должны на это смотреть? Как на, значит, такую правильную, ну, нет, взвешенную внешнюю политику? Или что у нас друзья у страны настолько меняют, что давайте Северную Корею, Афганистан, ну и еще кого-нибудь третьего туда позовем?
На это надо смотреть как на состоявшийся факт. Да, это реальность. На это надо смотреть как реальность, а не как хотелка. А реальность заключается в том, что поскольку Путин считает, реально считает, что он ведет войну с Соединенными Штатами Америки, значит, их враги – наши друзья. И помимо всего прочего. Поэтому, конечно же, отношения с талибами связаны прежде всего и с антиамериканской их позицией, но и с тем, что это реальная власть, которая начинает поддавливать наших, скажем, союзников в Центральной Азии, таких как Таджикистан. Поэтому он маневрирует, да, но надо помнить еще о том, что у него хитрость его политики заключается в том, довольно успешной в Африке прежде всего, что он не призывает африканские страны поддержать Россию в российско-украинской войне. Он им говорит, будьте нейтральны. Он им говорит, будьте нейтральны.
Но мне кажется, это тоже довольно большая просьба в нынешних обстоятельствах.
Ну, она работает. Она работает. Мы знаем, что даже там эмбарго на поставки вооружений, имеется в виду на продажу вооружений, она обходится африканцы. Да, и они покупают российское оружие в конечном итоге. Мы видим в течение последних 3 лет 5 государственных переворотов военных в Африке, где приходили путчисты, которые немедленно взаимодействовали, ну, сначала с пригожинцами, когда был Пригожин, а теперь с Российской Федерацией, потому что, ну, естественно, там Запад не одобряет там свержение президентов, там, то все 50-е. Ну, а Россия говорит, ну что ж, власть такая, будем с ней иметь дело.
А за что, за что Лаврову дали орден Жеребца или как его там?
Я думаю, за заслуги.
Жеребцовые?
Ну, завидовать дурно.
Почему Талибан до сих пор не исключен в России из списка террористических организаций? Даже он Казахстан уже исключил, а Россия почему-то все еще нет.
Ну, я думаю, что это есть движение, поскольку публично об этом уже заговорили. Не просто заговорили, а есть бумага, насколько я знаю, которая как рекомендация направлена из Министерства юстиции и МИДа, по-моему, да, ну, из МИДа точно, Минюст, по-моему, не знаю, но Минюст тоже, рекомендующий, значит, главе государства Путину исключить. Здесь юридическая история, не волнуйся, исключат.
Ну, то есть это юридическое, но не идеологическое, не политическое?
Я думаю, что решение принято.
Угу. А про Казахстан тоже интересно, какие сейчас у Казахстана, может быть, могут быть настолько важные отношения с Афганистаном?
Ну, там все, понимаешь, ну как, ну там все близко, да. Надо помнить о том, что Талибан – это движение исламистское и фундаменталистское. В Казахстане, как мы знаем с вами, ислам, скажем, мягко, широко развит. И, естественно, ходоки из радикальных исламистских организаций бродят по государствам, где развит ислам, и вербуют там людей. Поэтому взаимоотношения с радикалами для Казахстана тоже важно, для предупреждения угроз. По-моему, это очевидно.
А, кстати, Алексей Алексеевич, вы когда говорили про друзей там, из разных частей света, вы вот когда говорили про азиатские страны, вы сказали про Таджикистан, но не сказали про Казахстан.
Дело в том, что в Афганистане, Северный Афганистан, там лучше, там много таджиков, конечно, об этом лучше с Дубновым говорить, да, но там много таджиков этнических, то есть это, как разделенный народ, разделенный этнос, я бы сказал, да, и там переходят границы, поэтому очень важно понимать, как они, а у них и был план у талибов заходить в Таджикистан и превращать его в часть талибского государства в свое время, тогда еще, да, поэтому эта история важная для Таджикистана в первую очередь, но она важная для других стран. Не исключает ни Казахстана, ни Узбекистана, никого.
Просто Казахстан кажется со стороны, что стал меняться очень сильно в сторону каких-то, сейчас скажу, европейских ценностей, но это плюс-минус, да, там они приняли закон о домашнем насилии. Такаев делает много разных интересных каких-то вещей, и кажется, будто это не та страна, про которую как бы могли бы сказать, что Талибану там в чем-то повезет.
Талибану повезет, как повезло, там, хотя это, не, в общем, не Талибан, можно сказать, Талибан, 11 сентября. Что повезет? Казахстан находится между Россией, Китаем и радикальным исламом, который хочет, естественно, эту аудиторию забрать, ну, не территорию, а аудиторию, собрать себе, очевидно. Да, они распространяют радикальный ислам. Поэтому будут операции, будут там работать, чтобы у вас не было никаких сомнений. И Такаев маневрирует, да, между Европой, Китаем, Россией и талибами. Так и будет. Он и будет маневрировать. Вопрос, насколько далеко заведет это маневрирование, опять, это вопрос все-таки Дубнова, а не там.
Ира спрашивала, следите ли вы за высказыванием Путина, а за присутствующими на питерском макроэкономическом форуме вы следите? Я имею в виду прежде всего вот этих красных принцев, дочерей Путина, дочерей и сыновей различных других высокопоставленных чиновников, которых, мне кажется, в этом году очень много на форуме.
Это тебе кажется, потому что никогда не была на форуме, по-моему. Катерина Тихонова уже третий год, если мне не изменяет память, выступает, я имею в виду там предполагаемая дочь Путина, Катерина Тихонова выступает третий раз подряд как руководитель вот этого инопрактики. Патрушев как министр сельского хозяйства уже 5 лет на этом форуме. Но, конечно, нельзя не заметить, что после того, как они были там, кто-то там, Патрушев и другие переназначены, к ним внимания больше. Но не приехал, и, во всяком случае, я не видел там ни Бориса Ковальчука, который, он не замечен, который, конечно, он там есть, председатель, значит, счетной палаты, да, его нет, мы не видим, ну, младший Патрушев есть, мы не видим Дюмина, может, он выступит еще, сегодня третий день форума. Но, конечно, они постепенно за ними будут присматривать, и каждое их выступление будет фиксироваться неоправданно громко, я бы сказал.
Алексей Алексеевич, скучаете по массовому выезду «Эхо» в сторону Питерского экономического форума?
Я скучаю по массовому «Эхо». А на форуме он, в Москве ли он, в командировке ли кто-то, да, там, это. А форум же был интересен тем, что ты там, повторяю, мог взять там за пуговицу любого министра в коридоре, да, и попросить для наших слушателей разъяснить, чего готовится по его линии. Каждого губернатора можно было там задеть. Собственно говоря, это была площадка. Форум – это площадка. Ну и, конечно, такие выезды с командой «Эхо» – это еще был тренинг. Если ты идешь, и каждому журналисту объясняли, и вдруг в коридоре Набиуллина, ты не должен ее упустить. Ты должен вцепиться в ее брошку и задать ей несколько вопросов, которые будут эксклюзивны для «Эхо». Это такая, как сказать, детская площадка была.
А взять за пуговицу Тихонову или Воронцову получалось когда-нибудь?
Я видел Тихонову, Воронцову я там не видел. Да нет, в общем, у меня нет. Ну, какие вопросы могут быть к инопрактике у меня? Предприятию «Инопрактик». Ну, какие вопросы?
Ну, вам виднее.
Вот именно.
Ну, это действительно было довольно забавно ездить на Питерский экономический форум, потому что ты должен был без подготовки просто сходу увидел министра, подбежал и задал ему вопрос. Не просто «как дела» и «как пироженки в столовой», а что-то такое, что потом можно будет выдать за эксклюзив. В общем, это такая была сложная работа. Я по ней скучаю, Алексей Алексеевич, если честно. Ну, по работе.
Ну, я по любой работе на «Эхо» скучаю. Я сказал, по любой форме.
Давайте немного про Соединенные Штаты поговорим. В США Палата представителей одобрила законопроект, согласно которому можно ввести санкции против Международного уголовного суда. Как думаете, с чем связано это решение?
Ну как, это решение связано с тем, что прокурор Международного уголовного суда выписал предложение судье выписать ордер на задержание премьер-министра Израиля и военного министра Израиля. И в этом законе, в Палате представителей, за который проголосовало там большое число человек, поскольку США не признает Международный уголовный суд, более того, принят был закон, что если будет задержан американский гражданин где-то, то можно применить военную силу для его освобождения. Так, на секунду.
Серьезно?
Да, закон был принят такой. А поэтому здесь они в этом законе написали о том, что если будет, значит, выписан ордер вот этим МУСом в сторону граждан США или их союзников, вот что там важно добавилось, или их союзников, то тогда вот сливай воду. Но это, конечно, связано с тем, что США не признают Международный уголовный суд и не признавали никогда. Вот, напомню, что это Международный уголовный суд, о каком мы говорим, не является судом ООН, есть другой Международный уголовный суд ООН, да, это суд общественная организация, но под эгидой ООН, но общественная организация. Ну, суд и суд. Поэтому на самом, то есть он не в какой-то структуре, он сам по себе. Поэтому, да, это ожидалось, об этом говорил Байден, когда только они начинали выписывать чего-то там.
А какого рода могут быть эти санкции?
Но санкции начинаются с того такого же рода, как вот, скажем, вчера. Они дают право президенту вводить санкции, в чем закон, да?
Угу.
Вот вчера, значит, по отношению там, к 20 грузинских политиков введены были санкции. Что это значит? Чиновники, там, депутаты, люди другого государства за то, что они что-то сделали. В данном случае вот они закон это продвигали. Значит, им запрещено будет приезжать на территорию Соединенных Штатов. Значит, американским чиновникам будет запрещено оказывать им любая помощь. Следующий шаг – это арест имущества или запрет банкам на совершение сделок. Такого рода могут быть эти санкции.
Алексей Алексеевич, мы тут еще сегодня с Михаилом Лобановым общались и вспомнили, что у нас в сентябре вообще-то выборы в Мосгордуму. Вообще, когда вы слышите про какие-либо выборы в России сейчас, вас они интересуют, ну, вот с политической точки зрения, что тут как-то вот какая-то интересная история, или это, ну, какая-то небольшая?
Нет, она не может быть небольшая, естественно, конечно, меня интересуют, они интересуют и с точки зрения изменения законодательства, которое происходит, и с точки зрения того, кто выдвигает каких кандидатов, то есть расклады внутри партии, внутри политических сил, скажем, да, не партия, а политических сил, сам момент выдвижения. Тут забавное письмо мне сегодня прислали, не знаю, видели нет, тут, значит, Минюст объявил иноагентом Павла Иванова. Такой депутат.
Павел КПРФ, Иванов,
да. Да, извините, не просто КПРФ. Павел Иванов кандидат в ЦК КПРФ. ЦК.
Вау.
И сегодня сегодня московская организация КПРФ написала письмо в Минюст с просьбой, значит, снять его из этого проскрипционного списка, потому что он на Украине подвержен преследованием со стороны бандеровского охвостия, это я цитирую КПРФ, и что это сделано, понятно для чего, для того, чтобы лишить его возможности избираться. Вот история, да? Это правда. Я имею в виду про возможность избираться. Это правда. Поэтому с этой точки зрения меня интересует, естественно, меня интересует сохранение, скажем, тех завоеваний, которые нами были сделаны, например, на выборах в Мосгордуму и в других регионах. В свое время мы пролоббировали, что можно собирать половину электронными подписями. Это была, на самом деле, идея Ильи Яшина в свое время, когда мы вводили только, начинали разговор про электронное голосование. Он тогда говорил мне, послушайте, говорит, электронное голосование, ну ладно, я не понимаю, говорил он тогда, был там год 17-й, а вот собирать подписи электронно хорошо бы. И мы, значит, в пакет это тогда вбили и провели тогда через Мосгордуму, по-моему, точно, я не помню, через ЦИК точно, и сохранили. И вот теперь, и самое главное, что электронные подписи ни одна никогда не была никем оспорена. Ни ЦИКом, ни суде, да, ни какими-то местными. Они сразу признавались, 50%.
Ну, потому что электронная подпись уже верифицирована. Она как бы, ты не можешь ее поставить, если она у тебя не верифицирована.
У нас все может быть, но не было, такого не было, короче. И вот да, на этих выборах тоже половинная вот эта доля сохранилась. У нас была идея там довести нас до возможности собирать 100%, но времени не хватило, сначала чума, потом война. Так что вот, это сохранилось. Ну, я уже говорил, что в ДЭГе в Московском отменили переголосование, которое было, и это, конечно, шаг назад и слом той системы, которая была, но тут понятно, что произойдет. Так что, да, я слежу за этим, за кандидатами, за региональными смотрю. Это правда.
Просто вот как раз предыдущий пакет иноагентов, вот где вы упомянули Иванова, там же еще была Марина Литвинович и Екатерина Дунцова. Да. И сразу возникло предположение, что всех их внесли в этот список, потому что они все планировали как раз, вот там, может быть, кроме Дунцова, хотя я не уверена, как раз вот на эти выборы идти. Вот так, теперь таким образом отодвигают от голосования?
Да, это внесено в закон. Совсем недавно была принята поправка в закон о том, что иноагенты, там же была история в том, что раньше иноагенты не могли быть там, вести кампанию, быть доверенными лицами и финансировать.
Агитировать, да.
Доверенные, да. А здесь теперь уже и выдвигаться нельзя. Собственно говоря, конечно, это инструмент для лишения избирательного права. Собственно, так пассивного, то есть права избираться. Совершенно верно. Дунцова, я думаю, что с Дунцовой это точно. Более того, ей подвяжут, я думаю, всю ее партию под это дело. И сделают так, что если она формально юридический лидер партии, значит, она как бы выдвигает кого-то и тем самым участвует в кампании, тем самым этот выдвинутый не будет зарегистрирован. Там все гораздо тоньше, да? Я слежу за этим, конечно же. Но приблизительно там все понятно. Смотрите, из Москвы уехало порядка 350 тысяч избирателей.
Что-то насколько мало как-то, мне кажется.
Если... миллион. Из всей страны миллион.
Ну, ладно, окей.
Я говорю из Москвы. И поскольку уехавшие в своей огромной массе не считают возможным пользоваться электронным голосованием, то они не голосуют. Это люди протестующие, это были протестанты. Да? Значит, умное голосование, извините меня за это слово, умные депутаты от умного кандидата от умного голосования в Госдуму собрали на выборах в 2021 году, если мне не изменяет, порядка 800 тысяч голосов в Москве. 800 тысяч. Считай, из них там 300 уехало. Ну вот. Результат дальше понятен?
Нет, вообще-то непонятен, потому что по мне так за последние 2.5 года, ну, хорошо, давайте считать 3 года, сильно изменилось все. И на самом деле мне кажется, что сейчас люди, ну, парадоксально более активны должны быть в части прихода на участки, потому что это единственный оставшийся, хорошо, не единственный, один из немногих оставшихся возможностей легитимно поучаствовать в чем-то политическом.
Ну, возможно и так, но тем не менее... Я напомню, что в 2021 году там, да, была активная история с умным голосованием с одной стороны, с электронным с другой стороны. Люди приходили на участки. Вот. Я не вижу, почему люди сейчас должны более активно приходить за участки. Это вопрос, а кто будет зарегистрирован? Это же вопрос от этого. Кто будет зарегистрирован раз, да, и как эти кандидаты в депутаты мобилизуют свою аудиторию? Мы видим, что правительственные партии, я отношу к ним и партии, которые представлены в Государственной Думе в основном, они очень активно мобилизуют свой электорат. Как всегда, оппозиция внепарламентская свой электорат мобилизует неактивно. Более того, она разламывается на каждом этапе. Нет, вот мы тут бойкотируем, хорошо, а вот тут мы идем. Нет, а мы бойкотируем, а мы идем. А мы призываем идти и порвать, съесть бюллетень, там, не знаю, ведь, да? То есть там нет единой позиции, поэтому я не вижу... Это вопрос мобилизации, извини, это наука. Я диплом писал по французским выборам, изучал их в 78 году, в 78 году, в 76-м начал писать, да? В 1900, не в 1876, не надо, в 1976. И вот я, извините меня, вот эти 50 лет, да, смотрю, как люди мобилизуют своих сторонников, как они применяют разные приемы, да? В этом смысле я профессионален. Я тебе могу сказать, что никогда, ни на каких выборах, кроме было бы возможно президентских, да, в 96-м году, когда был второй тур, когда люди, обе партии, мобилизовывали своих сторонников и противников разными способами. Никакие выборы после 2000 года к мобилизации своих сторонников не приводили ни парламентские, не, ну, кроме партии, кроме государства, которое там, естественно, своих сторонников всяческим образом переписывает.
Ну, подождите, Алексей Алексеевич, ну что вы имеете в виду под мобилизацией? Вы цифры какие-то имеете в виду, что типа вот ниже, то есть выше этой планки или там рядом с этими цифрами с 2000 года никто там уже и не стоял? Или что? Как это?
Я имею в виду, что они обращаются к своим сторонникам с единой позицией. Приходите, пожалуйста, и голосуйте за нашего кандидата.
Ну, слушайте, так, мне кажется, не очень корректно говорить, потому что, когда у тебя два кандидата, условно, Ельцин и Зюганов, у тебя есть, условно, раскол на две части, и вот у тебя есть две позиции. Сейчас мы даже вот на последних мартовских голосованиях, там чего, зарегистрировали кого-то, за кого люди хотели проголосовать? Ну, то есть, а как они должны призывать каких-то мобилизовывать сторонников? Куда?
Да нет, я тебе говорю, нет единой, вот есть оппоненты Путина. Да, мы не берем партию Зюганова, там парламентские партии, есть внепарламентская оппозиция. У нее нет единой позиции, у нее нет единых кандидатов хотя бы по округу, они не призывают голосовать любыми способами, да, они этого не делают, то есть они распылены.
Ну да, потому что нет единой какой-то непарламентской оппозиции. Как у них может быть одна позиция, если они сами по себе не существуют как единое что-то?
Извини, пожалуйста, вот есть там кандидат в депутаты, там, НН, да? И вот кандидат депутата НН в Новосибирском округе, да, выступает против войны. Единственный. И совершенно очевидно, что там те политические силы, которые выступают против войны, там, от Яблока до ФБК и от Ходорковского там, до КАЦа, в таком случае им не нужен никакой коррекционный. Должны были вот это антивоенный кандидат, люди, которые вы согласны с тем, что они встали, пошли, проголосовали. Встали и пошли, проголосовали. Это не единый кандидат, он антивоенный кандидат. Или наоборот, неважно. Но этого не происходит.
Ну, смотрите, как снизились требования, да? То есть уже не важно, какая у него там политическая позиция, важно только его позиция по войне. Все.
Да, сегодня это так, это известно. Они не снизились, они повысились. Потому что это вопрос существования, в том числе Российской Федерации. Вопрос продолжения военных действий – это вопрос существования Российской Федерации, которая может привести к катастрофе для всех вообще, для мира вообще. Да, и на этих выборах, на следующих выборах, это единственный вопрос, который может определить, отмаркировать кандидата провоенного от антивоенного. Все. И здесь все понятно. А спорить о налогах сейчас довольно забавно. Государственная Дума абсолютно поддерживает решение правительства, поэтому спорить про цифры с ними, там вот этот кандидат такой, мы уже это прошли с умным голосованием. Когда все депутаты Государственной Думы, все до одного от умного голосования проголосовали за начало военных действий.
Там не понимаешь, было такого голосования. Это... Ну, Алексей Алексеевич, ну что такое? Там было другое голосование.
Так, там было голосование, признание ДНР, ЛНР.
Да, вот это да? было. Да.
А они все голосовали за это. Да, все до одного. После чего
5 человек не проголосовало.
После всего ДНР, ЛНР. После всего ДНР, ЛНР заключает договор о помощи, и Путин вводит войска.
Это мы помним.
Ну, я напоминаю тем, кто
я
не
просто,
помнит.
Я, Алексей Алексеевич, хочу быть корректной, потому что такого голосования, о котором вы говорите, в Госдуме не было.
Значит, голосование за ДНР, за признание ДНР, ЛНР – это оторвать кусок от Украины. Давайте скажем так, это сделали все депутаты. Да? Дальше.
А вот на этом моменте Алексей Алексеевич-то и завис.
А ничего было, на депутатов-то
а у нас просто тут...
Заключение договора, его слова. Ратификация. Они ратифицировали. А дальше началась военная операция. Всего тут нет. Не надо лукавить, Ира, не надо хитрить, не надо выгораживать. Потому что это был главный вопрос. Ни одного депутата не проголосовало против. Ни одного.
Алексей Алексеевич, к сожалению, у нас там где-то в середине пропала связь, но очень понятно, что вы имеете в виду. Вот, и я очень хорошо...
Это я не имею в виду. Имейте в виду, это фантазия, а я рассказываю факты.
Хорошо, что вы рассказали нам сейчас еще раз эти факты.
Алексей Алексеевич, а в чем смысл сейчас вот этой борьбы на муниципальных выборах, на выборах в Мосгордуму? Вообще имеет какое-то значение то, что будет происходить на избирательных участках?
Ну, вот это вопрос отношения к этому. Можно сказать, мы забили, там все неправильно.
Ну, вот ваше отношение.
А я не ходил голосовать.
Ну, все равно, у вас же есть какое-то мнение?
Мнение о чем?
Имеет ли смысл сейчас борьба, оппозиционная борьба на выборах?
Для многих людей очень важны лавочки в их дворе. Очень важны детские площадки. Очень важны строительство дорог в их поселке или селе. Даже более, может быть, важной, чем история та, которая происходит на Украине. И там есть разные депутаты, которые по-разному относятся к лавочкам, строительству дорог и так далее. Поэтому для этих людей смысл есть. На федеральных выборах это отношение к войне и миру. На федеральных выборах, которые принимают решение про это. А на муниципальных выборах, да, лавочки важнее. Но при этом другие люди говорят, нет, нам важно все равно, что вот этот кандидат выступает там в поддержку наших бойцов СВО. Поэтому проголосуем только за тех, кто выступает в поддержку наших бойцов СВО. А для других людей лавочки важнее. Вот, а все-таки скажи, как ты относишься к тому, что вот там идет война. А как нужно поступать с семьями, с инвалидами, с детьми военных? Давать им бесплатное образование или нет? Это внутри все происходит. Поэтому в данном случае для многих людей, которые думают над этим, да, они пойдут на эти выборы.
Хорошо.
Тут правозащитники потребовали у Международного уголовного суда выдать ордеры на арест 6 российских чиновников и пропагандистов, среди них Соловьев и Симонян. Как считаете, насколько правильно требовать ареста журналистов?
Свобода слова важнее, чем не свобода.
Расшифруйте.
А ничего тут расшифровывать... не надо, да, а правозащитники имеют право подавать любые заявления, и очень важно, чтобы эти заявления были рассмотрены. Вопрос об ответственности пропагандистов – это довольно тонкий юридический вопрос всегда и во всем. Значит, существует уголовная ответственность за что? За призывы к геноциду. Она существует. И тогда неважно, ты журналист или ты не журналист. Я посмотрел этот документ, ну, куски из этого документа, там же виняются обыкновенные уголовные преступления. Журналисты, не журналисты, да? Если ты призываешь к уничтожению другой нации, например, или там к нарушению территориальной целостности, наступает уголовная ответственность. И в этом смысле выделять журналистов от нежурналистов не имеет никакого значения. Если к тебе приходит гость, который это говорит, то неважно, ты это сказал или это сказал твой гость. Тот, кто говорит, тому и предъявляется уголовная ответственность. Поэтому по профессии это забавно.
Насколько я понимаю, там главная претензия – это использование языка ненависти, которая не является сейчас конкретной статьей, но может стать прецедентом.
Язык ненависти не является статьей Уголовного кодекса, вы его не можете предъявить в качестве уголовного преследования.
Да, но если я правильно поняла, хотят сделать это прецедентом, что будут преследовать за использование языка ненависти.
Для этого нужно принять определенные, как сказать, определенные формулировки в Уголовный кодекс. Потому что назвать языком ненависти в публицистике можно все, что угодно. Все, что вокруг ковида было, это был язык ненависти. Да, там антипрививочники против прививочников, их тоже уголовные надо. Язык ненависти – это не уголовное преступление. Призывы конкретные к уничтожению, да, к нарушению территориальной ценности, к убийствам, к уничтожению. Вот это, для этого не нужен язык ненависти. Эти статьи уже есть в уголовных кодексах. И, а еще раз повторю, неважно, если это делают журналисты, значит, журналисты должны привлекаться. Если делают политики, значит, политики. Тот, кто нарушает уголовный кодекс, того и надо привлекать. Если делают шоферы такси, значит, шоферы такси.
Алексей Алексеевич, тут вот сегодня в «Новой газете», я имею в виду в PDF, который вышел, статья большая, которая называется «Грибница». Она речь, здесь, там речь идет о том, что на должности назначаются родственники политических тяжеловесов и выходцы из семей еще советской номенклатуры, которая никуда не уходила. И получается такое прослеживание поколенческое, что все, ну, часть людей, вот они прям поколениями у нас находятся во власти. Это нормально или это, как вы считаете, особенность нашей страны?
Это не особенность нашей страны, если мы вспомним, существовали и другие династии, существуют политические династии. Кеннеди, например, в Соединенных Штатах Америки. На секундочку, да? Значит, причем так вот, серьезно. Значит, Буши. История заключается в механизмах, которыми эти поколения приходят к власти. Если это механизм... значит, авторитарного диктатора, который назначает, да, это одна история. Ну, а если, извините меня, избиратели избирают второго Буша подряд, если там республиканский конгресс его как бы утверждает одного Буша, потом другого Буша, ну, значит, они вот на этом остановились. И, конечно, у людей, у детей дорога более открытая. У нас же есть там династии врачей, да, там династии артистов, да, династии политиков, может быть. Но в демократических странах это все потом сертифицируется людьми, народом. А в странах авторитарных это сертифицируется одним избирателем, чье имя президент. В этом разница.
Ну, просто, знаете, кажется даже логичным, что дети, выросшие в семье, там, не знаю, советских чиновников или не чиновников, а каких-то там людей из элиты, давайте их так назовем, дальше точно так же попадают в, ну, как бы в элиту уже, там, следующую, и следующую, и следующую. Кажется, что это просто логично. Мне не нравится слово «династия», потому что это как-то немножко звучит хорошо, лучше, чем я представляю себе про Россию. Вот. Но кажется же логично. Ну, дети выросли в этой атмосфере, и все.
Люди вырастают в разной атмосфере. Там, вот, мой сын вырос в атмосфере там, эхо Москвы, да, начиная там референдум в пятилетнем возрасте. Но он в журналистике и образованию не имеет никакого отношения. Он занимается там автомобилями, да, там чинит, мастер. Поэтому это по-разному бывает. Я говорю, как система. А система заключается в том, что, конечно, дети, которые там, условно говоря, учатся в ГИМО, их основной путь – это путь дипломатии. Ну, как они попадают в МГИМО, конкурсе, честным и открытым или по блату. Вот в этом история между правилами и отсутствием правил. В России, повторяю, людей на высший уровень поднимает решением один человек. Вот на высший уровень, да? Он не сертифицируется никакими другими институтами. Ни народным волеизъявлением, ни даже парламентом, который послушен, да, там, и так далее. Поэтому это плохо. То есть это не впрямую связано с талантами, а не впрямую связано с умениями. А в демократических странах, ну вот был же история, сейчас опять Буш собирался выдвигаться, ну сейчас, это был в 2008 году, Джеб Буш, третий Буш, собирался, брат, выдвигаться. Ну и чего, не набрал голосов и не выдвинулся, победил Обама. Вот, там Маккейн тогда выдвинулся от республиканской партии. Дело в том, что это касается всегда государства, если система противовесов и народного волеизъявления, честного народного волеизъявления. Если она нет, то я могу поназначить кого угодно. Кого я назначаю? Тех, кого я знаю лучше.
Ну, Алексей Алексеевич, а у вас, прости, пожалуйста, ведь много разных знакомых, связей, инсайдов среди тех, кто вот так вот династическим путем пришел к различным постам в Российской Федерации. Среди них есть люди, которые могли бы это сделать с помощью своих там знаний, навыков и талантов?
Смотри, мне трудно это оценивать, но я-то разговаривал с людьми, которые не в России, но которые, например, неплохо знают Бориса Ковальчука, который сейчас сын Ковальчука, который стал председателем Счетной палаты. И вот те люди, с которыми с ним работали раньше, до в России, технически умелый, умный, внимательный, я не знаю, стал бы он председателем Счетной палаты, если бы он не был сыном Ковальчука, если бы у нас было демократическое государство. Да? Но он стал председателем Счетной палаты, потому что он сын, соответственно, Юрия Ковальчука. Ну вот как тут разделить?
Не, ну есть разница. Например, он стал, потому что сын Ковальчука, а сам он из себя ничего не представляет, а так он стал благодаря тому, что он сын Ковальчука, но, в общем-то, он и достоин этой должности.
Нет, мне говорят еще раз, я не знаю, кто там достоин, какие должны быть специфические умения. Я только что тебе про Ковальчука рассказал, что мне говорят люди, которые его знали, да-да-да. То же самое мне люди говорят и говорят про младшего Патрушева, министра сельского хозяйства. И сначала, до этого президент Россельхозбанка, очень умелый, говорят. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Ну, умелый. Ну, таких умелых много. И тогда возникает вопрос, а если бы он не был сыном Патрушева? Нет, в нашем государстве очень важен фактор, что этот человек близок к близкому другу Путина. Это правда. Но я напомню только, что Министерство сельского хозяйства всегда считалось в России расстрельной должностью. Так что нет прямых ответов. Но еще раз повторю, там, где нет контроля других институций за кадровыми назначениями, там очень много зависит от воли суверена.
А можете тогда, да, я поняла, Алексеевич, а можете тогда поподробнее? То есть, условно говоря, даже если бы у нас была демократия, все равно же там министр не избирается, министр назначается, там замминистры назначаются, да, и так далее. Все равно бы, да, они назначались.
Да, они назначались, но правительство утверждается целиком, а сейчас, кстати, и Дума утверждается парламентом, а для этого на выборах должна получить поддержку парламентская партия. И если министр в течение своей легислатуры что-то там навертит, то на следующих выборах его партия, которая его поставила министром, просто проиграет выбор. И вот это является издержкой противовесов. Вот эта история. Мы знаем скандалами с министром, когда партии просто рушились в Европе из-за того, что министра поймали с проституткой, или из-за того, что он там купил билет на самолет на частные нужды из денег бюджетных. И все, вся партия летит. Народ это контролирует.
Но мне кажется,
и политики здесь контролируют, оппозиция контролирует, пресса контролирует. То есть там всегда есть контролирующие другие вещи в публичном поле. Люди на выборах, пресса и конкуренты, политики, которые не дадут тебе это сделать, если ты невменяем. У нас этого нет в России.
Ой, Алексей Алексеевич, тогда вот тогда вопрос. Вот вы же сказали, мне кажется, что здесь один из ключевых факторов, который очень сложно добиться, это что люди контролируют, что они следят за этим, то, что пресса за этим следит и так далее, это плюс-минус понятно, и так и будет. Вот что люди на это реагируют и интересуются, это такой фактор очень сложный. А вот когда мы сейчас вот касались 96-го года, когда была прям супермобилизация, вам казалось тогда, что люди прям действительно следят за происходящим, или они просто впитывают с обеих сторон вот эту вот волну, которая идет, и на самом деле не очень разбираются в том, что происходит? Я просто не знаю, какой еще пример привести, когда люди были действительно мобилизованы.
Никто ни в чем не разбирается, как известно, до конца. Но нельзя считать людей баранами. Значит, пропаганда накладывается на свой опыт, да, и на свои страхи, которые существуют до пропаганды. То есть есть пропаганда, да, если мы говорим про 96-й год, была пропаганда, но был опыт людей, которые уже 8 лет жили там в меняющемся мире и 5 лет жили в реформах гайдаровских, которые нанесли по многим людям очень серьезный экономический ущерб, удар. И пропаганда зюгановская на это накладывает. Ну да, он все правильно говорит, что обокрали. Или говорит, ну да, он обокрали, но зато свободу дали. Это для людей было тоже важно. Разные люди с разным опытом, с разным бэкграундом и с разными интересами. И поэтому я бы не стал так вот людей начал, все пропаганды, все как слепые котята пошли. Где есть собственный опыт предыдущей жизни до начала тех или иных событий. И не надо их в этом смысле презирать никак. Да, пропаганда может обманывать, на какое-то время вводить в заблуждение, безусловно. Пропаганда – часть жизни. Такой же часть жизни, как тебя может обмануть там твой сосед. Вот государство тоже может обмануть. Поэтому на самом деле это нелинейная история. Нелинейная история. И по поводу общественного мнения, мой любимый эпизод, который однажды при мне рассказывал Генри Киссинджер. Он уже старенький, приехал, была встреча небольшая. Вот. И, конечно, в переводе все сложно рассказывал. Смотрите, говорит он, когда началась Вьетнамская война, общественное мнение США было за то, чтобы участвовать в этой войне, пресса поддерживала эту войну, и элита, Конгресс, тоже поддерживала эту войну. Это был там 64-65 год. Мы с Никсоном пришли в 69 году на этой волне. Но к этому времени, и мы были сторонниками того, чтобы коммунистический Китай, коммунистический Вьетнам не победил Южный Вьетнам. Но к этому времени общественное мнение изменилось, оно было против войны, пресса была против войны, а Конгресс раскололся, и мы вынуждены были заключить мир. Да? Вот как общественное мнение, пресса, институции повлияли на решение политика, который вообще думал про другое, когда он пришел. Вот это для них. Я думаю, что тоже происходит, я думаю, что это закономерность, на самом деле. И я тебе могу сказать, что Путин в этом смысле к опросам относится, я знаю, к опросам относится очень внимательно. И, собственно говоря, решение, а не проводить второй этап мобилизации, вторую волну, скажем так, да, это решение общественного мнения, потому что им принесли цифры и сказали, нет, вот общество вас одобряет, оно вас любит, Владимир Владимирович, оно поддерживает СВО. Но вот если задаем вопрос по мобилизации, и не провели, вот тебе пример коррекции, а ведь были планы, а ведь Шойгу занес планы, ему нужно было еще 350 тысяч, если мне не изменяет память, в декабре 22 года, после того, как отдали Херсон. После того, как российская армия стала отступать, да, он пришел с 150 тысячами еще дополнительных мобилизованных. Но Путин этого не сделал.
Ну, подождите, пока не сделал, давайте, пока не сделал.
Он еще раз пока не сделал. Мог сделать? Мог.
Но до сих пор может, Алексей Алексеевич, ну что?
Ира, да сейчас о чем? Извини, я тебе говорю, как общественное мнение влияет, а ты мне говоришь про какого-то придуманного тобой Путина.
Нет, я не говорю вам про придуманного Путина, я просто напоминаю о том, что можно. Ну, потому что это очень успокоительно действует сейчас, то, что вы говорите. Чтобы общество перепугалось, значит, и все были против, и тогда он изменил свое решение. Да. Я напоминаю, что он все еще может его поменять.
Он может все, он может заключить перемирие и отдать территории. Он тоже может, но не сделает это, в том числе и потому, что общественное мнение в России ему это не позволит. Потому что опрос Левады, признанного иностранным агентом, показывает, что за сторонник, если Путин объявит мир, его поддержит 71%. Но если он отдаст, поддержит мир, значит, с отдачей территории, его поддерживает всего 30%, а 60% выступит против. Это Левада. Именно Путин, не Россия, не правительство. Путин. И, может быть, успокаивает, не успокаивает. Кого успокаивает, а кого возмущает. И он к этому относится очень внимательно. Мы начали говорить про общественное мнение, а не про то, что Путин может. Он ядерную бомбу может сбросить. Давайте про это поговорим, тогда забудем про общественное мнение.
Да, и мы начали говорить про общественное мнение, насколько оно влияет на Путина. Я говорю вам о том, что, мне кажется, это не всегда работает, скажем так, что он далеко не всегда опирается, ну, прямо, скажем, на общественное мнение.
Да, у него был один такой случай. Это пенсионная реформа. Когда ему докладывали, что общественное мнение против, он ее провел. И тогда у него впервые рейтинг доверия ушел вниз, о чем нам рассказал Алексей Левинсон из Левады. Они мерили каждый месяц его рейтинг доверия. Каждый месяц, начиная с 99-го года, и продолжают мерить. Еще неизвестный Путин. Да? Это там 250 уже замеров. Или сколько там, 500 замеров уже. И только один раз оно ушло вниз, это пенсионная реформа. Это факт. У тебя есть другие факты.
Знаете, Алексей Алексеевич, вот вас послушаешь, и, конечно, ну, то есть не в смысле, что вы в этом виноваты, а в смысле, вот у нас сейчас с вами вышел разговор, так послушаешь этот разговор и думаешь, ну да, что, все россияне все поддерживают, все происходит с их согласия.
Я ничего про этого не говорил. Я говорил о том, как Путин реагирует на общественное мнение, которое ему докладывают. Это точка. А выводы ты можешь делать любые. Я понимаю, не нравятся факты, других фактов нет. Вот их нет. Понимаешь? И поэтому до сих пор он контролирует 18% территории Украины.
Я вот думаю, поэтому... что... Слушайте, я, извините, если это исследование уже есть, я бы его с удовольствием почитала. Я бы, конечно, посмотрела на исследования замеров общественного мнения и решений, которые в итоге принимались. Но такое, в ретроспективе, чтобы было более понятно. Вот я, к сожалению, не видела, но надеюсь, что оно есть.
Пусть тебе мешает. Где замеры общественного мнения с 99-го года открыты на сайте? Как хочешь ФОМ, хочешь Левада.
Хочется, чтобы кто-нибудь умный это сделал, а не я.
Левинсон, он вам расскажет про это все.
Кстати, об умных. У тебя сегодня будет эфир с Виктором Вахштайном в 17.05. Программа «Понятие», дебют просто, в первый выход этой программы. Друзья, обязательно приходите. Нам просто пора заканчивать. Я хочу рассказать, что сегодня еще будет. Мы с Ирой захватили сегодняшний день. Помимо утреннего разворота, у нее есть программа «Понятие». У меня сегодня в 15 часов программа «Персонально ваш» с Виктором Шендеровичем. В 16 часов «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Мы будем говорить, наконец-то, про Евгения Онегина. Ну и чуть-чуть времени мы оставили. В 20.05 будет программа 2024 с Виталием Дымарским, в гостях Юрий Пивоваров. И на канале «Дилетант» в 18.05 будет программа «Дилетанты. Расстрел с конфискацией. Как в Советском Союзе карали изменников Родины». Приходите, пожалуйста, смотрите, слушайте. Мы с вами прощаемся.
Нет, нет, нет? Еще не прощаемся.
Я могу передать привет?
Привет?
Да.
Можете.
Я передаю вам привет от Юрия Шевчука. Вам, не вам, девочки, а всем зрителям. Юра дал блистательный концерт в Израиле. К сожалению, мы не совпали по графикам, но мы там передавали через Дымарского. Да? Он велел передать привет, и мы у него выцегонили еще несколько виниловых дисков с его автографом ДДТшными. Да? Он подписал, и мы их привезли, наконец. Посмотрите на shop.diletant.media. Это вот реальный его автограф, не какая-то...
Ну вот сейчас не вовремя вообще зависит сумма, конечно.
Ну, может, сейчас починится. Подожди секундочку.
Сейчас мы подождем, конечно. Сейчас он вроде отвисает. Но потому что диски Шевчука, это же прям... Нет, мне кажется, что уже шоп-дилет...
Я слышу какие-то отголоски Венедиктова.
Пытается интернет просочиться сквозь... Может быть, переподключим, потому что я бы дослушала Алексея Венедиктова.
Ну смотри, я зашла на наш сайт, на shop.diletant.media. Есть... Я слышу такие интересные
да,
скрипы.
А можете переподключить, пожалуйста, Алексея Венедиктова, а не вот то, что сейчас происходит. Спасибо большое.
Там есть «Волки в тире». Это виниловая пластинка с автографом Шевчука. Я сейчас посмотрю, что еще осталось, потому что у нас их было больше, их было много разных, но, судя по всему, они заканчиваются или уже даже закончились. И вот сейчас, если Алексей Алексеевич действительно новые привезет, то сможете еще приобрести. Я знаю, что фанатов много и людей, которые готовы эти виниловые пластинки покупать. Несмотря на то, что стоят они, конечно, немало, тоже много.
Подожди, вот же они, там 5 экземпляров, 17.